Важность отношений с Аллахом. Многие люди считают, что они не нуждаются в отношениях с Аллахом. Многие спрашивают, зачем мне нужны отношения с Аллахом, зачем мне нужна религия, если я и без нее могу быть добрым человеком, никому не вредить, никого не обижать и жить мирно с людьми. Поэтому они делают вывод, что им не нужен Аллах и не нужно быть религиозным человеком. Я хочу, иншаллах, ответить на этот вопрос и доказать, что без отношений с Аллахом невозможно правильно жить и быть по-настоящему добрым человеком, который не причиняет вреда окружающим. Людям, для которых Коран еще не стал священной книгой и которые не считают, что слова из Корана не нуждаются в доказательствах, мы будем приводить доказательства, очевидные для любого человека. Первая аксиома, которая существует, это то, что в любом деле человек ищет главного и руководителя. Это для нас однозначно, потому что мы знаем, что ни одно предприятие или организация не может правильно существовать или работать без того, кто руководит и управляет ею. Поэтому любой из нас, прежде чем пойти работать в какую-то фирму, интересуется, кто управляет ею. Кто является главным в этой организации, какие у него требования к сотрудникам и какие приказы. Или другой пример. Для того, чтобы существовала школа, причем работала правильно, нужен директор. Даже когда группа людей едет вместе на экскурсию или на отдых, они тоже стремятся назначить руководителя. В зависимости от поездки, если это туристическая поездка, мы назначаем того, кто знает местность, в которую мы едем. Для того, чтобы мы шли за ним. И везде мы ищем руководителя. И каждому должно быть странно услышать, что наша Земля, Вселенная, наша жизнь могут быть без главного. И некоторые пытаются игнорировать роль руководителя. Когда я должен создать какое-то предприятие, я должен иметь главного. Даже маленькие группы, когда они делают что-то совместно, назначают руководителя. Почему здесь мы однозначно верим, что нужен для нас руководитель, а когда мы говорим об этой вселенной, в которой гораздо больше тонкостей и где существование руководителя гораздо важнее, потому что все происходит четко по строгим канонам и законам, без которых было бы невозможно существование жизни, почему мы пытаемся проигнорировать важность руководителя вселенной? Лишь бы не признаться, что есть руководитель главный? А это тот, который создал землю, и тот, который установил законы, по которым она существует. Не странно верить в руководителя этой земли, а странно игнорировать роль руководителя. Аллах, субханаху ва тааля, в Коране, говоря о вере в Создателя, призывал нас к тому, чтобы мы посмотрели вокруг себя на то, что нас окружает, и задумались, неужели это может происходить и существовать случайно, без того, кто является руководителем всего этого. Скажи, думаете ли вы, что если Аллах сделает над вами ночь вечной до дня воскресения, кто Бог, кроме Аллаха, что принесет вам сияние? Разве вы не слышите? Скажи, думаете ли вы, что если Аллах сделает над вами день вечным до дня воскресения, кто Бог, кроме Аллаха, что принесет вам ночь, чтобы покоиться в ней? Разве вы не видите? 28 сура, 71-72 аяты. Знамением для них является ночь, которую мы отделяем ото дня, и вот они погружаются во мрак. Солнце плывет к своему местопребыванию. Таково предустановление могущественного, знающего. Мы предопределили для луны положение, пока она вновь не становится подобна старой пальмовой ветви. Солнцу не надлежит догонять луну, и ночь не опережает день. Каждый плывет по своей орбите. 36 сура, 37 по 40 аяты. Поистине, Аллах держит небеса и землю, чтобы они не исчезли. А если бы они исчезли, то никто бы их не удержал после него. Он ведь кроток, прощающий. 35 сура, 41 аят. Я обращаюсь к тем, кто, допустим, не признает Коран аятами, которые направлены на то, чтобы вы задумались. Аллах субханаху ва тааля в этих аятах указал на некоторые явления, которые нас окружают и существуют по четким законам. Аллах субханаху ва тааля спрашивает: «Неужели вы смотрите на окружающий вас мир, солнце, луну, моря, горы и видите процессы, происходящие по точным и четким законам, и верите, что это может происходить без руководителя? И это несмотря на то, что вы считаете, что в любом деле и в любой организации нужен руководитель?» И вопрос существования главного или руководителя никогда не занимал второстепенное место в жизни человека. Из истории мы видим, что человек издревле искал главного в этом мире. Кто-то поклонялся солнцу, кто-то огню или идолам и так далее. Это говорит о том, что человек всегда стремился найти главного в этом мире, который управляет им. Сначала человечества были люди, которые знали истину о существовании Аллаха. Но выводы не всегда были правильными. Например, среди тех, кто отрицал существование Аллаха, были версии, что главнее всего солнце или огонь самый сильный. Это доказательство тому, что человек всегда искал себе главного. Но кто-то пришел к правильному выводу, а кто-то к неправильному. То же самое, когда мы говорим о современном человеке. Нельзя сказать, что он не верит в существование главного. Даже если мы посмотрим на некоторые теории, которые возникали в истории цивилизованного человека, мы видим, что они были попыткой ответа на этот вопрос. Например, теория эволюции, выведенная Дарвином. Почему возникла эта теория? Цивилизованный человек искал ответ на вопрос, как я произошел и кто меня создал? Неужели здесь нет главного? И тогда, когда считалось, что религия противоречит науке и была борьба материализма и религии, требовался ответ на вопрос о происхождении человека, исключающий наличие Бога. Так появилась теория Дарвина. Первое предисловие к этой книге написал Карл Маркс, где он похвалил эту теорию и разум ученого, пришедшего к теории, которая помогла материалистам избежать признания Аллаха, Создателя Вселенной. Хотя в ней скрывается чувство, что они также ищут руководителя в этом мире и ищут Создателя. Один из сторонников этой теории, которого зовут Альфред, сказал: «Поистине, теория эволюции не имеет ясных доказательств и не будет иметь их никогда. Но мы ее воспринимаем и признаем, потому что если мы будем ее отрицать, мы будем вынуждены поверить в существование Создателя». Ссылаясь на слова сторонников этой теории, не углубляясь в то, правильна эта теория или нет, ученые опровергают ее. Даже если мы посмотрим на слова тех, которые поддерживают эту теорию, мы увидим, что они поддерживают ее не потому, что она является аксиомой. Она остается теорией, но потому, что она позволяет им уйти от утверждения обязательности существования Аллаха. Так любой человек когда-то задавал себе этот вопрос: где главный в этом мире и кто он? Я помню одно время, когда мы учились в медицинском университете, у нас вел занятие один доцент, который сказал про себя, что он не верит в Бога. Однажды в пятницу мы отпросились на молитву, он разрешил, но перед тем, как мы ушли, сказал: «Знаете, я думаю, что есть кто-то. Не может быть, чтобы все это произошло без кого-то». Имея в виду, что Земля, звезды, все движется по своей орбите. «Я не думаю, что это может быть без того, кто руководит этим процессом. Но я не скажу, что это Бог». Мы видим, что вопрос о существовании Создателя и руководителя этого мира для этого доцента, ученого человека, не является наивным. На этот вопрос пытались отвечать люди разного времени и разного уровня образования. И тот, который не находит на этот вопрос ответа, находится в определенном беспокойстве. Говоря об этой теме, я люблю приводить в пример стихотворение одного ливанского поэта, который пытался ответить, откуда я произошел, куда я иду, зачем я живу. «Пришел я откуда? «Не знаю, но я пришел. Я увидел перед собой дорогу и вошел. И я должен продолжать идти, хочу или нет. Откуда я пришел и как я увидел свою дорогу, я не знаю. Я древний ли в этом мире или новый? Я ли иду или время идет? Я не знаю. А почему я не знаю? Я не знаю». Читая это стихотворение, мы ощущаем беспокойство человека, который не знает, почему он живет, откуда он пришел, кто является руководителем в его жизни, кто имеет право ему сказать, это правильно или это неправильно. Это стихотворение описывает смерть души, потому что Аллах Субханаху ва Тааля, когда говорит о жизни и о смерти, говорит об оживлении души человека. Человек может быть живым телом, он ходит, работает, питается, но душой он мертв, потому что он не находит смысл своей жизни. Поэтому Аллах Субханаху ва Тааля, когда говорит о человеке, который встал на прямой путь, описывает его как ожившего. Аллах Субханаху ва Тааля оживил его душу. Разве тот, кто был мертвым, и мы оживили его и дали ему свет, с которым он идет среди людей, похож на того, кто во мраке и не выходит из него? Так разукрашено неверным то, что они делали. 6 сура, 122 аят. Здесь Аллах Субханаху ва Тааля говорит о жизни души человека, о духовной жизни. И человек, который не знает свой путь, свою цель в жизни, куда он идет и почему, мертв душой, несмотря на то, что телом жив и наслаждается телесно. И, конечно, он несчастливее, чем тот человек, сердце которого Аллах Субханаху ва Тааля оживил и поставил его на прямой путь. В другой суре Аллах Субханаху ва Тааля показывает разницу двух людей, один из которых четко знает свою цель и свою дорогу в жизни и уверенно идет по ней, и другого, который не знает, зачем он живет. Тот ли, кто идет, опрокидываясь на свое лицо, идет вернее, или тот, кто идет ровно по прямой дороге? 67 сура, 22 аят. Кто лучше? Конечно, лучше тот, который знает, зачем он живет, и знает, куда он идет, и знает, кому он должен подчиняться. Поэтому вопрос о том, что нам нужно знать и нужно ли верить в существование Аллаха, является очень важным. Неужели в нашей вселенной не должен быть руководитель? И неужели мы можем существовать без главного? Разумный человек скажет: «Нет, как и во всем, в нашей жизни и во всех мелочах нашей жизни должен существовать один главный руководитель, которому мы должны подчиняться и которому мы должны верить». Другая аксиома, не требующая доказательств, это то, что в любом деле должен быть один главный, один руководитель, а не двое. И успех любой организации зависит от того, один руководит ею или двое. И кому должны подчиняться рабочие? И если в одной организации два руководителя, тем более если они между собой разногласят, эта организация, она не сможет долго существовать. Это проявляется и в, казалось бы, второстепенных вопросах. Например, когда мы говорим о семье. Ислам установил, что в семье главным должен быть мужчина. Это ни в коем случае не говорит о том, что мужчина лучше женщины, потому что должность – это не почет, это в большей степени ответственность. А в тех семьях, в которых непонятно, кто главный, происходит постоянная борьба. В западных странах 50% заключенных браков заканчиваются разводом. Это очень страшная цифра. Конечно, не всегда причина развода видна, но в конечном итоге – семьи разрушаются из-за того, что между мужем и женой идет постоянная борьба за главенство в семье. И в таких семьях нет покоя. Поэтому вторая аксиома, в которой никто не сомневается, это то, что в любом деле должен быть один руководитель. На это Аллах Субханаху ва Тааля указал в следующем аяте. «Аллах не брал себе никакого сына, и не было с ним никакого божества. Иначе каждый бог унес бы то, что он сотворил, и одни из них возносились бы над другими. Хвала Аллаху! Превыше он того, что они ему приписывают». 23 сура, 91 аят. В этом аяте Аллах Субханаху ва Тааля указывает на важность этого вопроса. если вы считали, что должен существовать руководитель в вашей жизни, то тогда вы должны понимать, что руководитель должен быть один, а не несколько. И тот человек, в жизни которого существует несколько руководителей, и тем более, когда они между собой не согласны, не может жить спокойно. Если человек подчиняется какой-то страсти, своим близким, своей работе, Аллаху, и все это одновременно, и все давит на него, он не может жить спокойно. Он не знает, как поступить, и думает, что где-то он должен послушать Аллаха, а где-то себя, где-то он должен послушать кого-то другого и так далее. И отсюда он не может жить спокойно. А тот человек, который живет, зная, что он должен подчиняться одному голосу, одному руководителю, а все остальные должны подчиняться ему, в пределах его приказов должны жить. Конечно, этот человек более спокойный. Аллах, субханаху ва тааля, дал нам пример такого человека, который живет и подчиняется разным руководителям. Как он живет в следующем аяте. Аллах приводит в притчу многобожника. Он словно раб, право на владение которым принадлежит нескольким соучастникам, припирающимся о нем. 39 сура, 29 аят. Многобожник как раб у двоих соучастников, и эти соучастники припираются между собой. Как он может жить, когда он является собственностью одновременно двоих? И один хочет, чтобы он так сделал, а другой хочет, чтобы он сделал эдак. Конечно, он не сможет спокойно жить. И Аллах, субханаху ва тааля, приводит в пример человека, который верит в одного Создателя, Аллаха. И он говорит о нем в этом же аяте. И приводит в притчу единобожника. Он словно раб, право на владение которым имеет один хозяин. Равны ли они в притче? Нет, они не равны. Хвала Аллаху за доказательства против этих людей. Но большая часть их не знает истины. 39 сура, 29 аят. Эти аяты задают вопросы, которые являются аксиомой для любого человека. И любой человек видит, что это так однозначно. Мы не можем жить, подчиняясь разным руководителям, особенно если каждый из них хочет другого. Возникает следующий вопрос. Кому мы должны подчиняться? Кто-то скажет, да, мы с вами согласны, что должен быть один руководитель, один главный, но мы не говорим, что им должен быть Аллах. Давайте лучше будем подчиняться своей совести. Будем делать то, что скажет нам совесть. Но кто может утверждать, что его совесть всегда побуждает его к хорошему? Люди разные. Кто-то совестный, а кто-то нет. Любой человек, когда хочет сделать что-то плохое, ищет себе оправдание, отвечая на голос своей совести. Даже тот, кто совершил убийство, оправдывает себя какой-то причиной или сложившимися обстоятельствами и говорит: «Вот именно из-за этого я это сделал». Для кого-то нет ничего страшного, если он убьет своих детей. Наоборот, он считает, что это его дети, и он должен их воспитать. Для него его ребенок – его собственность. Поэтому совесть людей – это очень относительное понятие. Я знаю такую историю, когда один человек изнасиловал своих двоих или троих маленьких дочерей. А когда его повезли в тюрьму, его спросили: «Как ты мог это сделать?» Он говорит: «Разве один выращивает яблоко, чтобы другие ели его?» Вот такая совесть у этого человека. Если бы все люди были по-настоящему совестными и грамотными людьми, даже тогда это не было бы выходом. Ведь каждый человек, совершивший грех или намеревающийся совершить грех, ищет для себя оправдание. Мы должны учитывать, что понятие «плохое» и «хорошее» отличается у людей. И бывает так, что для тебя какое-то дело очень хорошее, а для другого оно очень плохое. И это зависит от воспитания, традиций, должности и так далее. Поэтому мы не можем предложить: давайте каждый будет жить по своей совести, и нам не нужен будет Создатель. И не нужна будет религия. Это неправильно. Другие предлагают иное. Давайте послушаем большинство. Не может быть, чтобы большинство договорилось, и это оказалось бы заблуждением. Не может быть, чтобы все ошиблись. И в нашей жизни мы должны быть с большинством. Если большинство так делает, значит и мы так сделаем. Но мы видим, что в некоторых обществах большинство приходит к неправильному выводу. Например, до послания пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, арабы считали, что если человек похоронит новорожденную дочь заживо, он мужественный человек. Они не видели в этом ничего плохого. И Аллах, субханаху ва тааля, о таком жестоком, бесчеловечном отношении к дочерям говорил в суре «Пчелы». И когда одного из них обрадуют девочкой, лицо его делается черным, и он удручен. Скрываясь от народа, от горечи того, чем обрадован, удержать ли это на унижение или сокрыть его в прахе, плохо они рассуждают. 16 сура, 58-59 аяты. Это было мнение большинства этого общества. И хотя не все так делали, но это считалось неплохим делом. И, конечно, правда и справедливость не здесь. То же самое народ Лута, мир ему. Лут, мир ему, жил среди своего народа, где был распространен гомосексуализм. Большинство людей занимались этим. Даже Лут, мир ему, казался им странным и плохим, потому что он не хочет заниматься этим, а хочет очиститься. Об этом говорится в следующем аяте. И ответом народа его было то, что они сказали: «Выведите род Лута из вашего селения, ведь они – люди, которые хотят быть чистыми». 27 сура, 56 аят. Какое плохое дело совершает род Лута? За что их нужно изгнать? Аллах, субханаху тааля, отвечает, что по мнению его народа, их грех в том, что они хотят быть чистыми. Значит, большинство народа Лута, мир ему, считает, что нет ничего плохого в гомосексуализме. И это мнение большинства. Даже сейчас у какого-то народа есть обычай увозить в горы пожилых родителей и оставлять их там. Пожилые люди живут в горах, потому что считается, что они требуют много времени, и пусть они сами друг за другом ухаживают. Поэтому человек не может определять, какое дело плохое, а какое хорошее, опираясь на свою совесть или на мнение большинства. Отсюда мы приходим к такому выводу, что в нашей жизни есть один главный, один руководитель, и только он имеет право определить нам, что такое хорошее дело, а что такое плохое дело. Он знает больше, чем мы. Он знает, что является хорошим для нас, а что плохим. Об этом Аллах субханаху ва тааля говорит в суре «Власть». «Разве не ведает о своих созданиях Творец, который создал все сущее и знает тонкости всех вещей и их сущность?» 67 сура, 14 аят. Значит, однозначно, знает все, что лучше для нас, тот, кто нас создал, а не мы сами. И в этом важность существования крепкого отношения к Аллаху. Наша душа зовет нас к тому, чтобы мы знали нашего руководителя и подчинились именно ему, а не другому. И тогда у нас будет душевный покой. Мы узнаем цель нашей жизни, куда мы идем и почему, и по каким правилам нам жить. Это доказывает, что правильно жить без связи с Аллахом невозможно. Без поддержания связи с Аллахом. Нужно подчеркнуть, что нам нужны отношения с Аллахом не только потому, что мы нуждаемся в нем, но и потому, что мы должны его благодарить. Предположим, хотя это и не так, что человек может быть хорошим и может распознавать истину без руководства Аллаха. Тогда он должен благодарить Аллаха, потому что он его создал и даровал ему условия, при которых он мог бы распознавать истину. Аллах субханаху ва тааля сказал: «И Аллах вывел вас из чрева ваших матерей такими, что вы ничего не знаете, и Он дал вам слух, зрение, сердце. Может быть, вы будете благодарны?» 16 сура, 78 аят. Кроме этого, есть условия, необходимые для существования созданий, в которых человек не играет никакой роли. И по этому поводу мне хочется упомянуть следующие аяты Корана из суры «Пчелы». «Пришло повеление Аллаха, не торопите же его, хвала ему, и превыше он того, что они предают ему соучастники. Он ниспосылает ангелов с духом от своего повеления тому из рабов, кому пожелает. увещевайте, что нет божества, кроме меня, почитайте же меня. Сотворил он небеса и землю истиной, превыше он того, что они предают ему в соучастники. Он сотворил человека из капли, и вот он открыто враждующий, и скот он создал. Для вас в нем согревание и польза, и от них вы питаетесь. Для вас в них красота, когда вы их гоните на покой и когда выпускаете. И переносят они ваши грузы в страну, которые вы бы не достигли без утомления самих себя. Поистине, Господь ваш сострадательный, милостивый. И коней, и мулов, и ослов, чтобы вы на них ездили, и для украшения. И творит он то, чего вы не знаете. На Аллахе лежит направление пути, и есть отступающие от него. Если бы он пожелал, то повел бы прямым путем вас всех. Он тот, который низводит с небес воду. Для вас от нее питье, и от нее деревья, где вы пасете. Он выращивает ею для вас посевы, маслины, пальмы, лозу и все плоды. Поистине, в этом знамение для людей размышляющих. Он подчинил вам ночь и день, солнце и луну, и звезды подчинены его повелениям. Поистине, в том знамение для людей разумных. И то, что рассеял он для вас по земле разных цветом, поистине, в том знамение для людей вспоминающих. Он подчинил море, чтобы вы питались из него свежим мясом и извлекали оттуда украшения, которые надеваете. Ты видишь корабли, рассекающие его, чтобы вы искали его милость. Может быть, вы будете благодарны. И бросил он на землю прочно стоящие, чтобы она не колебалась с вами, и реки, и пути. Может быть, вы пойдете по прямой дороге. И приметы, а по звезде они находят дорогу. Неужели тот, кто творит, таков же, как тот, кто не творит? Неужели же вы не опомнитесь? Если вы посчитаете милость Аллаха, то не сочтете ее. Поистине, Аллах прощающий, милосерд. 16 сура с 1 по 18 аяты. Эту тему хочется завершить аятом, в котором Аллах субханаху ва тааля говорит: «Аллах — свет небес и земли. Его свет исходит из светильника, стоящего в нише, светильник в стекле. Стекло — точно жемчужная звезда. Зажигается он от дерева благословенного, маслины, ни восточной, ни западной. Масло ее готово воспламениться, хотя бы его и не коснулся огонь. Один свет поверх другого. Ведет Аллах к своему свету, кого пожелает, и приводит Аллах притчи для людей. Аллах сведущ о всякой вещи». 16 сура с 24 по 35 аяты. В одном тафсире дается объяснение слов «Аллах свет небес и земли». Аллах — создатель света небес и земли. Он освещает их осязаемым светом, который мы видим и в котором мы живем. Также духовным светом, светом истины и справедливости, светом знания и добродетели, чести и нравственности, светом прямого пути и искренней веры, ясных знамений и доказательств, вложенным Аллахом в свои создания, светом, ясно проявляющимся во всякой вещи, доказывающим существование Аллаха, светом, призывающим к вере в Него. Хвала Ему Всевышнему! Дай Аллах, чтобы мы знали это четко и верили, что есть один главный в нашей жизни, один руководитель в нашей жизни. Это Аллах, который является источником света при выборе образа жизни. Мы должны слушать только Его и жить только потому, что Он нам предписал. Дай Аллах нам так жить и верить.